Добрый вечер, дорогие слушатели. Добро пожаловать на радио АА. Меня зовут Тина, и я алкоголик. Что такое анонимные алкоголики? Это содружество, объединяющее мужчин и женщин, которые делятся друг с другом своим опытом, силами и надеждами с целью помочь себе и другим избавиться от алкоголизма. Единственное условие для членства в АА – это желание бросить пить. Члены АА не платят ни вступительных, ни членских взносов. Мы сами себя содержим благодаря собственным добровольным пожертвованиям. АА не связана ни с какой сектой, вероисповеданием, политическим направлением, организацией или учреждением. Стремится не вступать в полемику по каким бы то ни было вопросам, не поддерживаем и не вступаем против чьих бы то ни было интересов, не обсуждаем религию, политику и национальности. Наша главная цель – оставаться трезвыми и помочь другим алкоголикам обрести трезвость. Если вы хотите бросить пить и вам нужна помощь, свяжитесь с нами. На сайте aarus.fi вы найдете номера телефонов, куда вы можете позвонить. Мы вам ответим. В студии со мной три других алкоголика. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Артём, я алкоголик.
Всем привет, меня зовут Марьяна, я алкоголик.
Всем привет, меня зовут Владимир, я алкоголик.
Я зачитаю отрывок, главу из книги «12 шагов и 12 традиций АА». Первый шаг анонимных алкоголиков – как вылечиться от алкоголизма. Мы признали свое бессилие перед алкоголем, признали, что мы потеряли контроль над собой. Кто согласится признать себя окончательно побежденным? Конечно, никто. Все естественные инстинкты человека восстают против мысли о полном бессилии. Держа в руках стакан, страшно признаваться, что разрушительное пристрастие к алкоголю настолько овладело нашим сознанием, что только вмешательство проведение способно избавить нас от него. Банкротство, причиной которого является алкоголь, несравнимо ни с чем. Алкоголь становится жестоким кредитором, высасывает из нас по капле независимость и волю, лишая способности противиться его требованиям. Признав этот страшный факт, мы должны смириться с нашей несостоятельностью во всем. Но вступив в АА, мы вскоре вырабатываем совершенно иную точку зрения на это состояние предельного человеческого унижения. Мы приходим к выводу, что только потерпев полное поражение, можно обрести способность встать на путь, ведущий к силе и освобождению. Признание полного бессилия в конечном счете оказывается прочным основанием, на котором можно построить счастливую целенаправленную жизнь. Нам известно, что успеха добиваются только те, присоединившиеся к алкоголики, которые осознали свою ужасающую слабость и все ее последствия. Пока в этом вопросе алкоголик не познает смирение, его трезвость, если и есть какая-либо, будет ненадежной. Он не найдет настоящего счастья. Таков один из выводов, к которому пришло Содружество АА, и он доказан опытом большого числа людей. Принцип, согласно которому мы не найдем сколько-нибудь надежной опоры, пока не признаем полное поражение, является тем корнем, на основе которого зародилось и расцвело наше Содружество. Поначалу идея признания поражения вызывает у большинства протест. Вступая в Содружество АА, мы ожидали, что нас научат уверенности в себе. Потом нам объяснили, что когда речь идет об алкоголе, уверенность в себе никому не помогает, а скорее даже мешает. Давайте начнем с Марьяны. Марьяна, расскажи нам, сколько тебе было лет, когда ты в первый раз попробовала алкоголь? Какая ты была раньше и какой ты стала сейчас? И что тебе дало членство в АА?
Это было так давно, что даже трудно вспомнить. Когда-то я была молодая и красивая, а сейчас осталось только «и». что-то в этом роде. Ну, наверное, если так прям положить руку на сердце, что когда я в первый раз вообще попробовала алкоголь, это было в 14 лет, это я помню. Мне он не понравился, фу, эк. И я тогда как раз переехала в Финляндию жить и жила в Центральной Финляндии. И у меня было такое окружение вокруг, что в основном люди пили по-черному, короче, очень много. И у меня была такая возможность наблюдать за их жизнью в течение почти 4 лет. И я думала, что я никогда не буду так бухать, как они. И думала, что пиздец, фу, как бы, что я выше этого, и я приехала в эту страну получить лучшую жизнь. И алкоголь в мои планы абсолютно не входил. Вот. И после вот этого попробования у меня ушло 4 года, и в следующий раз я начала, употреблять алкоголь в 18 лет. Я переехала уже из Центральной Финляндии в Хельсинки, покорять Хельсинки, и я устроилась на приличную работу, в офис. Я стала приличной женщиной. Мое прошлое, вот эти почти 4 года в Центральной Финляндии, никто не знал здесь. И я решила, что я могу себе позволить расслабляться и немножко алкоголя употреблять. Я употребляла крепкие напитки, виски, коньяк. Мне очень нравился вкус коньяка. Я расслаблял голову сразу. У меня довольно-таки нервная работа. Не физически, а психически. Поэтому вот этот крепкий алкоголь мне доставлял эффект расслабленности, целеустремленности и четкости. И мне это очень нравился этот эффект. Извини, пожалуйста, можешь еще повторить вопрос, потому что я не помню, что там еще спрашивали.
Какой ты была раньше, какой ты стала сейчас, и что тебе дало членство в ООО?
Я была разной раньше. Когда я приехала в Финляндию, мне было 14 лет, я не знала особо о жизни много. В школе я училась у себя на родине очень плохо. Я не закончила даже 9 классов. И у меня аттестат такой был. Я его, конечно, не получила даже, но примерно, короче, тройка такая даже не сильная, а слабенькая. И я даже не знала, где Финляндия территориально находится, потому что я не умею карту читать. Вот. И я ожидала, что я сюда приеду и, короче, познакомлюсь с миллионером-мужиком, и что в Центральной Финляндии меня ждет огромнейшая вилла, как в кино, как в кинофильмах там в Америке, знаете, что будет там, как в Флориде, короче, всякие пальмы и всякое такое, и что у меня миллионер будет мужик, я буду сидеть в джакузи, у меня будет свои, как это по-русски, палвалет, прислуги, и я буду кушать только морепродукты, вот так. А потом, конечно, я столкнулась с реальностью, что ничего такого меня тут не ждало, и все не было так, как я себе, нарисовала, придумала. И я приспособилась к жизни в Центральной Финляндии, к такой, какая она была. Это было нелегко, но я не хотела возвращаться обратно, меня там ничего не ждало. И, в конце концов, я добилась того, чего я хотела. А хотела я на тот момент, уже пребывая в реальности здесь, в Финляндии, я хотела получить гражданство, потому что, финский паспорт – это все-таки такой веский документ, что я могу потом жить, где я хочу. А украинский паспорт, с ним можно одно место потереть. Вот. И поэтому я, любой ценой решила сделать это, получить гражданство, и я это сделала и получила. И потом я поехала покорять Финляндию в центр, то есть в Хельсинки, и потом я изменилась очень сильно, потому что моя жизнь в Центральной Финляндии, моя жизнь здесь очень отличаются. Я здесь стала, нормальной женщиной, работала в офисе, у меня было свое место, прям свой стол, стул, И у меня моча в голову ударила. И, короче, я стала употреблять алкоголь, не только алкоголь. Потом я стала употреблять такие вещества, которые успокаивающие таблетки. Очень увлеклась. И, короче, вот. Чем мне помогло АА? Ну, АА дало мне новую жизнь. Я сейчас 9-й год нахожусь в трезвости, и я бы не поменяла ни один день своей трезвой жизни на один день своей жизни в употреблении. Спасибо.
Спасибо. Артём?
Вопрос был, во сколько лет начал употреблять? В 16. Прокувыркался 30. Насыщенно так прокувыркался. Какой я был раньше? Ну, раньше я был довольно-таки, как это объяснить, целеустремленным, жестким человеком. Я сейчас считал себя таким, который знает все, как нужно делать, причем другим, как все должно быть. Вокруг была куча идиотов, недалеких людей, всяких откровенных козлов, которые все делали не так, как я хочу, или делали все не так. Меня эта ситуация очень раздражала, вот, потому что, ну, как бы, все шло абсолютно не так, как я этого себе представлял в голове, да. Я себя еще считал таким харизматичным человеком, пытался там всех наставить на путь истины, вот. И, в общем, вот эти вещи, которые, да, шли не по моему плану, другие люди, события и все прочее, они для меня представлялись проблемами, да, и у меня была такая жизнь полная проблем. И алкоголь давал возможность от этих проблем избавиться на какое-то короткое время, да, там, ну, в зависимости от того, как я пил. Вот. А каким я стал, в итоге я понял, пришел к мысли, как бы, что держать в голове весь этот зоопарк каких-то людей, событий, пытаться их оркестрировать, да, из этой, дальше этой головы никуда не уходит. Все события, люди ведут себя так, как ведут. Вот. Я только в состоянии относиться к этому более спокойно, принимать это, да, и быть менее раздражительным, менее, скажем так, эгоистичным в плане того, что выжимать из каждого события, из каждой ситуации выгоду для себя. Вот. В общем, как-то вот эти все вещи ушли из головы после прихода в программу, и как бы жизнь стала легко. А самое интересное, самый интересный эффект заключается в том, что после того, как все это рассосалось, те вещи, которые я считал неразрешимыми проблемами, они тоже разрешились. В том числе я получил то, чего я хотел, как бы, и то, чего я пытался добиться, да, своими какими-то попытками привнести свой контроль, там, управлять, заставлять, кричать, добиваться. Оказывается, что все в жизни можно сделать по-другому. Что мне дало АА? Дало, вот в моем случае АА мне дало жизнь. А я думаю, что, наверное, каждый алкоголик, пришедший в сообщество, это рано или поздно скажет, потому что, ну, как говорится в нашей литературе, да и вообще достаточно очевидно, что у алкоголика в определенной стадии его пьянства есть выбор между тремя вещами – кладбище, тюрьма и больница. И, в общем, где-то там, вот буквально перед этими тремя остановочками, есть небольшой полустанок под названием «Анонимный алкоголик». Докуда, как бы, на этом полустанке не все еще и слазят. Вот, я как бы не проехал эту остановку, и за это я благодарен сообществу АА. По большому счету, да, то есть, да, это моя жизнь. И это не только моя жизнь физическая на этой планете, это также жизнь моих близких, моих друзей, всех людей, которые от меня зависели каким-то образом, да. Ну, в итоге, остановившись, избавившись от пьянства, надеюсь, что нельзя говорить навсегда, тем самым я также помог и улучшил жизнь людей, которые меня окружают, включая всех своих близких, знакомых, друзей и все прочее. Спасибо.
Спасибо, Артём. Владимир, ваша очередь.
Добрый вечер. Ну, я, как и очень многие, начал употреблять. Впервые попробовал алкоголь в 14 лет. И произошло... Для меня это было, в общем-то, каким-то волшебством, потому что я был закомплексованный мальчик, хотя я и пытался что-то делать с собой, но, тем не менее, жизнь была тяжелая, надо было трудиться, учиться, работать, ходить на тренировки. И вообще жизнь была черно-белая, как черно-белое кино. И вдруг в моей жизни появился волшебный напиток, который черно-белое кино превратил в цветное. Это было просто фантастически. И на долгие годы алкоголь стал моим другом. Я не понимал тогда, конечно, что это, в общем-то, иллюзия. Потому что в конечном итоге в течение 30 лет систематического постоянного употребления алкоголя он привел меня, можно сказать, к могиле. Потому что я допился до такого стереотипного понимания алкоголика. То есть я пропил все, что возможно и невозможно. Я говорю не только о материальных вещах. Это само собой. Были пропиты все машины, мотоциклы, радио там и телеаппаратура, и квартира, и гараж. Была пропита семья. И примерно после 30 лет такого пьянства я был конченным, спившимся алкоголиком, бомжующим, со всеми атрибутами алкоголизма. Белые горячки, психушки, попытки самоубийства, потому что вот это состояние, когда не можешь пить и не можешь не пить, для меня не было другого выхода, кроме как попробовать кончить жизнь самоубийством. К счастью, не знаю к чему, может быть, и к моему, врачи спасали мою жизнь. И в конечном итоге я пришел в сообщество анонимных алкоголиков. С тех пор моя жизнь изменилась. Я сейчас 24 года живу трезвым. И, как вот тут уже было сказано, я не применяю ни один день, самый трудный и тяжелый день моей трезвой жизни, на самый радостный и веселый день моей пьяной жизни. Мне нравится жить трезвым. Пока, наверное, все.
Спасибо, Владимир. Да, меня зовут Тина. Я первый раз попробовала алкоголь, мне было где-то 13-14 лет, и да, мне вот тоже, как говорила Марианна, мне он тоже не понравился тогда, и потом я, когда закончила колледж и рассталась со своим парнем, и как-то на меня это повлияло, что я начала по выходным пить. Сначала, а потом через год это мои пьянки начали длиться 4 дня, потом через год 5 дней. И алкоголь мне давал такое чувство уверенности, потому что я с детства была неуверенным человеком, и... Да, потом я даже переехала в другую страну. До этого я пыталась как-то бросить пить только один день в неделю. И потом я решила, что я перееду в другую страну, и что это на меня, как-то изменит мою жизнь, я перестану пить. Но там я начала пить еще больше, начала пить каждый день. И проведя 2 года за границей, я решила, я перееду обратно в Финляндию и начну как-то начну сходить в спортзал. Но мое алкоголизм еще больше усилился, и не могла никак остановиться. И я как-то все думала, что винила всех вокруг, что у меня так все плохо в жизни, и что алкоголь мне дает такое чувство уверенности, наполненности и я помню на работе последний год, когда я пила, я ходила, ну просто как поплакать, потому что уже ну как бы довела себя до того, что я не могла находиться в социальных местах, не могла сосредоточиться ни на чем и без алкоголя, то есть мне постоянно хотелось выпить. Вот у меня одна подруга, которая начала выздоравливать в анонимных алкоголиках, и она мне советовала сходить на собрание, что, ну, она слышала, что это помогает, и я как-то все об этом думала, пока в один момент я не напилась так, что, ну, оказалось... в отделении, ну, я хотела покончить жизнь самоубийством, и не сделала это, и поехала в больницу, и там мне, как бы, ну, то, что сам факт, что я туда поехала, меня как-то, я как-то, ну, поняла, что, блин, у меня проблема, что надо что-то делать. И вот тогда я, послушав подругу, пошла на анонимные алкоголики. И вот 3,5 года назад это было, и тогда началось мое выздоровление. И вот раньше я была такой тихой девочкой, сейчас... Ну вот, работая по программе, ходя на собрания анонимных алкоголиков, я чувствую себя намного счастливее, и
спасибо большое, Тина. Любим тебя.
Да, спасибо.
Марианна, алкоголик. Мне тут задали вопрос, что какой был у меня самый трудный опыт в трезвости? И на самом деле, ребята, у меня до хрена было трудных опытов в трезвости, потому что, если честно признаться, я это очень долго не понимала. Наверное, первые 5 лет трезвости я не понимала этого, но реально для меня вообще трезвая жизнь, она трудная, потому что я не умею жить трезво. Я не умею радоваться жизни трезво, я тупо не умею даже, ну, такие обычные вещи, которые для обычных людей, это как сходить в туалет, заняться сексом и там ответить на вопросы клиента, не психуя. Это нормально, как бы, а для меня это очень страшно. Я даже в туалет, мне страшно ходить по-большому в своем офисе, потому что я боюсь, что люди слышат, что я там делаю. И я терплю, и прихожу домой, и только там какаю дома, потому что мне стыдно, что люди узнают, что я какаю, короче. И также дома, если у меня какие-то гости, я хочу в туалет, я не иду. Я не иду, я терплю, пока люди это... И, ну, и, короче, много всего трудного там. Вот, например, я одна, у меня нет мужчины. Не из-за того, что там нет вообще, ну, что у меня нет шансов, а из-за того, что мне страшно. Я никогда в жизни не делала этого дела с мужчиной на трезвую голову. И поэтому я как бы, ну, вот 9-й год ни с кем этого дела не делаю на трезвую голову, потому что мне стыдно. Как я буду выглядеть? И что я, ну, не Клаудия Шифер, как моя кумир, и что мужик испугается и убежит во время акта, короче. Вот такой у меня есть страх. Ну, и много у меня страхов, короче. Мне очень раздражают мои клиенты часто на работе, и я не умею себя вести адекватно, и я выхожу на улицу покурить и выпить кофе или эспрессо, потому что я чувствую, что если я сейчас останусь в этом моменте, то я буду себя очень вести некорректно и некрасиво. А мне бы не хотелось все-таки в трезвости наносить ущерб ни себе, ни людям. Что-то в этом роде. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Артём?
Спасибо.
Ну, у нас по традиции в анонимных алкоголиках люди рассказывают свою историю, да, что предполагается сейчас делать. Я попробую это сделать коротко. Я заранее извиняюсь за себя и за всех, да, как бы никто специально не готовился, поэтому можно услышать все, что угодно. А моя история началась в 16 лет, как я уже говорил. Я думаю, что, надеюсь, что закончилось 46. К 46 годам я подошел с точки зрения, если на меня смотреть со стороны, да, как бы, я из тех алкоголиков, которых нельзя сказать, что они алкоголики, если смотреть просто вот так. То есть были и есть какие-то критерии успешности у людей, да, там, зарплата, внешний вид, статус в обществе, работа. У меня все это было. Причем, как бы, оно и есть. Я, не, скажем так, опускался на самое дно только в моменты своих каких-то вот этих запоев, да, которые проходили, как обычно, когда никто не видит, по выходным дням, с пятницы до воскресенья, в понедельник на работе. Я, как бы, имею два высших образования. У меня, как бы, та работа, на которой я работал, это очень, очень серьезная работа начальника отдела в довольно серьезной финансовой организации в Финляндии. У меня были все атрибуты, так скажем, но если не богатого, то успешного человека, там все, что обычно считается, что ну вот человек развернулся, да, там умеет жить. А внутри был алкоголик, который, в принципе, всю жизнь свою построил ради того, чтобы себе обеспечивать комфортную выпивку. Но вот к этой мысли я никогда сам бы не смог прийти без сообщества. Мне потребовались годы, мне потребовалось прийти в АА, чтобы мне объяснили и показали, что на самом деле, если посмотреть, вся моя жизнь была построена на то, чтобы обеспечить себе комфортное пьянство. На каком-то этапе своего алкоголизма, да, который как бы, вот, ну, как я говорю, это не беспробудное пьянство с утра до вечера где-то под забором. Это работа. Тяжелая работа, ответственная, какие-то успехи, там, высокооплачиваемая работа, можно так сказать. А вечерние какие-то возлияния, там, и вот регулярно вот эти вот вылеты запоя, да. На каком-то этапе такой жизни я поймал себя на мысли, что, в принципе, там, я хочу, чтобы меня постоянно все оставили в покое. Приходят дети, да, там, слушай, не сейчас, слушай, потом, это пытаться отложить что-то. И поэтому сообщество, как бы довольно, в сообществе я довольно быстро смирился с мыслью, что, в принципе, да, как бы я построил себе такую жизнь только для того, чтобы комфортно пить. Вот. И это было таким довольно шокирующим открытием. А на самом деле в анамнезе, да, если посмотреть в сторону от этого вот внешних критериев успешности, то, что называется, у меня там был такой ужас, такой ад. Начиная с детства, то есть с детства как, с молодости, уже в 23 года я приходил к наркологу в попытках найти какой-то выход, потому что какие-то страшные безумные действия совершал. Там, убегал от полиции за рулем в пьяном виде, сбивал пешеходов. Постоянно я очень агрессивный в опьяненном состоянии. Какие-то суды, какие-то штрафы, разборки в барах, там, вот эти какие-то пьяные драки с ножами и все прочее. И это тоже было. На всем, на фоне всего этого дела, да, того, что при всей видимой успешности, происходил такой ад, но в голове у меня это не стыковалось. То есть люди все вокруг говорили всегда мне правду, включая самых близких, которые знали эту правду, что ты много пьешь, и ты, когда пьешь, ты невменяемый, ты совершаешь какой-то, творишь ад. Да, потом ты извиняешься, неделю ходишь и говоришь, ой, простите, тебе плохо, но потом ты идешь, повторяешь это опять и опять. Вот эта мысль без анонимных алкоголиков мне в голову не пришла бы никогда. Должно было что-то случиться, и оно случилось, чтобы я был готов стать кем угодно, кроме того, вот кем я есть. Я люблю приводить пример на наших собраниях, пример про самолет. Когда падает самолет, там нет ни одного атеиста, который уверен сам в себе, что он что-то сейчас сделает и выберется, и спасется. Все готовы свою жизнь вручить чему угодно, чтобы остаться живым. Вот я лично пришел в алкоголики именно в таком состоянии, когда я понял, что вообще ничего не работает из всех моих идей, Никак меня не спасают ни деньги, ни связи, никакие врачи и все остальное. Просто потому, что я пытался свое эго, свою личность, да, как это принято говорить, защищать настолько, возвести в такой абсолют, да, и сказать, ну как же, я-то же я же пожил, я что-то знаю в этой жизни, посмотрите, чего я добился. И вот со всем этим, да, вот это вот абсолютное отрицание алкоголика, оно не давало мне увидеть жизнь реально. Придя в анонимные алкоголики, я, к счастью, обрел способность это видеть, и, как я уже сказал раньше, моя жизнь значительно улучшилась. Я бы даже сказал, что сейчас все очень хорошо. Я рад этой жизни и рад тому, что это произошло.
Спасибо, Артём. Владимир, можете нам рассказать про 12 шагов программу?
Ну, я постараюсь, насколько это у меня получится. Дело в том, что сообщество анонимных алкоголиков – это не только посещение собраний и разговоры о том, как пил или как не пил. В сообществе анонимных алкоголиков существует так называемая программа выздоровления, которая изложена в виде 12 шагов анонимных алкоголиков. И, собственно говоря, об алкоголе идет речь только в первом шаге. Вот Тина сегодня уже зачитывала этот первый шаг. Мы признали свое бессилие перед алкоголем, признали, что наши жизни стали неуправляемыми. У нас в сообществе иногда говорят, что это единственный шаг, который можно выполнить на 100%. Принцип этого шага можно применить в действии только... Единственный шаг, который можно сделать на 100%. Потому что вся остальная программа, все остальные 11 шагов посвящены тому, как жить трезвым, как научиться жить трезвому. Потому что, ну, в общем-то, ни один алкоголик, наверное, не знает, как жить трезвому. И признание своего бессилия на самом деле именно перед алкоголем, это совсем оказывается не страшная вещь. Ну вот, например, что касается меня, ну, у меня не было никаких особых сомнений в моем бессилии перед алкоголем. Если я допивался до такого состояния, что я не мог пить и не мог не пить, и жизнь была невыносимой, и я уже совершал попытки самоубийства, и после этого врачи меня, после того, как врачи меня спасали, и я выходил из больницы, первое, что я делал, я шел пить, то какие еще нужны доказательства, что я бессилен перед алкоголем? Алкоголь сильнее меня оказался. И вот это вот... Конечно, если только признать свое бессилие и ничего не делать дальше, то остается только один выход – продолжать пить и благополучно сдохнуть под забором. Но дальше там есть второй шаг. Признали, что сила более могущественная, чем наша собственная, может вернуть нам здравомыслие. Возврат здравомыслия обязателен, ну, потому что алкоголик – это безумный человек. И для меня вот этой высшей силой на тот момент, когда я пришел в сообщество, а оказалось именно само сообщество. Потому что, ну, так получается по определению. Если я не могу справиться с какой-то проблемой и обращаюсь к кому-то за помощью, то, естественно, сила тех или того, к кому я обращаюсь за помощью, безусловно, будет более могущественная, чем моя собственная. Неважно, к кому я там обращаюсь. К наркологам, к психиатрам, к психотерапевтам, к психологам, там, к экстрасенсам, к бабкам-заговорщицам. Их, если я прошу у них помощи, то их сила более могущественная, чем моя собственная. У нас в сообществе часто упоминается Бог. Не надо этого бояться, потому что мы не религиозная организация. И, собственно говоря, дальнейшие шаги – это познание себя. Познание себя, познание и через познание себя – это познание окружающего мира. И это возможность... познать себя, изменить, дает шанс изменить себя и стать выздоровевшим алкоголиком. выздоровевший алкоголик – это не значит, что опять можно пить, как, скажем, нормальные люди. Нет, алкоголизм – болезнь неизлечимая с точки зрения научной медицины. И, безусловно, что ни один алкоголик никогда не научится пить так, как, ну, пьют нормальные люди. Но выздоровевший алкоголик – это такой алкоголик, который... Потому что алкоголик – это тот человек, который не может не пить. А выздоровевший алкоголик – это алкоголик, который спокойно может не пить. Вот этому может жить трезвым. Вот этому учит или вот добиться этой цели помогает программа выздоровления анонимных алкоголиков, изложенная в нашей основной книге, которую мы называем «Большая книга». Это программа выздоровления, изложенная в виде 12 шагов анонимных алкоголиков. Ну вот, в общих чертах где-то так.
Спасибо, Владимир.
Я думаю, ребята, может, это кто-нибудь зачитает наш анонимных алкоголиков текст дня. У нас также есть такая книжка, где можно каждый день прочитать, ну, кто утром, кто днем читает. Я, например, когда успеваю, читаю текст дня. Может быть, Артем хочет зачитать, например.
Да, я попробую. Ну, естественно, тексты дня у нас специфичные, они потому что ориентируются на программу. Вот, поэтому... Но сегодняшний, на 8 августа, текст дня сегодняшний звучит так. Составили список, это заголовок. Составили список всех тех людей, кому мы причинили зло. 12 шагов, 12 традиций, страница 89. На подходах к 8 шагу программы анонимных алкоголиков я недоумевал, как можно перечислить все, что я сделал другим людям. Ведь их так много, а кого-то уже и в живых нет. Некоторые из нанесенных мной обид были незначительными, но они все же сильно беспокоили меня. Главное в этом шаге – необходимость преисполниться желанием сделать все для возмещения ущерба наилучшим образом. И именно сейчас. Там, где есть желание, найдется способ. Потому, если я хочу чувствовать себя лучше, мне надо освободиться от гнетущего меня чувства вины. Для него нет места в душевном покое. Если я честен с самим собой, то с помощью высшей силы могу очистить свое сознание от этих чувств.
Спасибо большое, Артём. Любим тебя.
Я бы мог добавить, что программа анонимных алкоголиков, в принципе, это не обретение чего-то. Как вот я в том числе думал, когда пришел, что мне сейчас что-то дадут, какие-то новые знания, я тут с этими новыми знаниями буду распоряжаться своей жизнью, научусь пить и все прочее. Программа анонимных алкоголиков – это по большей части избавление от собственной головы. А, как Владимир уже сказал… Собственно, об алкоголе там первый шаг. Все остальные шаги, они как раз о тех дефектах характера, о тех шаблонах поведения и о тех каких-то предрассудках, да, которые в итоге меня заставляют идти пить. Причина моей проблемы не в пьянстве. Главная причина моей проблемы находится в трезвости, потому что это в трезвости я иду пить, это в трезвости я наливаю себе этот стакан. Что-то меня заставляет это сделать. И программа анонимных алкоголиков, она позволяет как бы методично, шаг за шагом, понять, что же именно такого в голове у меня скопилось, вот весь этот мусор, который гонит меня поднимать этот стакан. Так что, по большей части, я отсылаю к тексту дня, где было написано «избавиться», да, «очистить сознание», это именно от избавления от того мусора, из-за которого в итоге я... пил и стал алкоголиком. Или был алкоголиком, то что как говорит. Спасибо.
Можно добавить?
Да, конечно.
Очень хорошо Роман сказал. И по этому поводу об избавлении мусора, да, то есть, в принципе, обретение здравомыслия опять. Потому что и то, что еще Роман сказал, да, трезвым я поднимаю эту первую рюмку, после которой наступает бесконечный запой. И, собственно говоря, весь вопрос-то заключается в том, что как мне научиться не поднимать эту первую рюмку, и если я научусь этому, то моя жизнь может измениться, и она у меня лично, она изменилась, потому что, в общем-то, мой алкоголизм, это, да, это болезнь, но это... это, собственно говоря, это только симптом. Симптом моей внутренней, моего внутреннего несовершенства. И вот этот мусор в моей голове, он меня заставлял пить. Когда мне удалось от него избавиться, проблема моего алкоголизма была решена. Спасибо.
Спасибо, Владимир.
Да, спасибо, Владимир. Прям задумалась. Извините, ребята.
У нас в программе есть еще спонсор. Когда люди приходят на собрание, мы всегда советуем, что это хорошо вначале ходить на собрание анонимных алкоголиков много, прочитать книгу анонимных алкоголиков, найти спонсора. И вот спонсор – это тот человек, который прописал программу «12 шагов», у которого много трезвости, и который продолжает активно применять ее принципы. Сам имеет спонсорство, то есть у него есть спонсор. И обычно спонсором женщины являются женщина, спонсором мужчины – мужчина. Это спонсор – это тот человек, который будет решать ваши как помогать вам справляться с программой. Но он не будет давать вам советов или рекомендаций, но будет через свой опыт помогать вам. Вот. Артём, вы хотели что-то добавить?
Да, роль спонсора в анонимных алкоголиках, в принципе, она довольно существенная, но дело в том, что анонимные алкоголики – это не техника, да, не карате, не ушу, где надо заучивать какие-то приемы. Процесс выздоровления у каждого человека индивидуален. Просто по одной причине, что каждого человека в пьянство, в алкоголизм приводят индивидуальные причины, и они все абсолютно уникальные. Нет какой-то определенного, скажем так, строгой методики, которая должна соблюдаться, и все. А спонсор – это человек, который показывает, как он выздоровел на своем опыте, в первую очередь. И за счет того, что спонсор какое-то время остается трезвым, он способен подсказать какие-то возможные решения, если и существует несколько вариантов движения дальше. Но это ни в коем случае не какой-то гуру, наставник, который следит, прям что-то заставляет делать или решает вообще проблемы чьи-то. Вот. Это именно человек, который на своем примере показывает, как он выздоровел.
Спасибо.
Да, хотелось бы еще добавить по поводу спонсорства. Не надо бояться этого слова «спонсор», потому что, собственно говоря, в сообществе анонимных алкоголиков спонсор – это точно такой же алкоголик, как и все остальные другие алкоголики. И он ничем не отличается от других алкоголиков, просто имеет какой-то… Это может быть человек, который имеет определенный опыт трезвой жизни и имеет определенный опыт применения принципов вот этой программы выздоровления сам. У американцев есть очень хорошая такая... У нас вообще в АА очень много слоганов, я их очень люблю, всякие разные. И один из моих самых любимых, он звучит так. Ваша работа не спасать других. Ваша работа своим примером показать другим, как ты спасся сам. И вот... Я считаю, что этот слоган, он абсолютно точно определяет то, что делает спонсор. Он своим примером показывает другим алкоголикам, как он спасся сам. И на его примере новички могут для себя что-то принять. Спасибо.
Спасибо большое, ребята. Я тоже тогда добавлю, раз такое дело насчет спонсора. У каждого, наверное, свои понимания, да, как и алкоголики все разные, так и понимания все разные. Я такого рода алкоголик, что я понимаю, что спонсор – это проводник по шагам, и все. потому что у меня сейчас 4-й спонсор по счету. И почему это так? Что я ошибалась в начале своего выздоровления. Я думала, что спонсор – это человек, который будет моим другом, который будет мне помогать переживать какие-то моменты, с которым я могу делиться всем-всем-всем на свете, чуть ли не грязными трусами. И это привело к краху. И на сегодняшний день я понимаю так. Может быть, завтра мое мнение изменится, но сегодня я понимаю, что мой 4-й спонсор по счету – это просто проводник по шагам. Это мне не друг, не подружка, не мой сожитель. Это не времяпровождающий для меня человек. А он тупо помогает мне пройти программу АА и обрести более комфортную трезвость, которая устраивает меня. Что-то в этом роде. Спасибо.
Я бы хотел пару слов добавить, кстати. Я не знаю, какая аудитория нас слушает, да. А вот есть интересные вещи, в которых я заблуждался, да, по поводу алкоголиков и по поводу вообще питья. Вот придя в анонимный алкоголик, я понял, придя в анонимный алкоголик. Я уже говорил о том, что у меня там есть пару высших образований, я всегда считал себя очень умным, начитанным человеком, абсолютно любому я мог все разъяснить, что как надо делать. Вот. Но некоторые вещи я узнал только придя в анонимные алкоголики, и это вещи достаточно интересные. Вещь номер один, которую я знал, это, оказывается, что нельзя научиться пить. У меня был друг всегда старший, который мне говорил, что как бы стакан победить нельзя, можно с ним научиться жить, учись с ним жить. Вот я 30 лет учился жить со стаканом. То есть вот логика такая, что как бы я делаю что-то не так, и из-за этого у меня не получается пить культурно, она это как бы неразрушимая иллюзия алкоголика в некоторых случаях прям до самого конца, как это со мной еще не случилось. Научиться пить нельзя. Так же, как нельзя контролировать, научиться контролировать количество выпитого и всего остального. Ключ заключается в том, что если я выпиваю какое-то количество алкоголя, даже самое маленькое, мое сознание больше не принадлежит мне. Вторая вещь, которую я узнал, да, из серии мифов, только у анонимных алкоголиков, это то, что если я какое-то время не попью, то потом я могу себя побаловать там чем-то. Потом организм восстановится, что там... Некоторые говорят, там восстановятся нейромедиаторы, дофамины, норадреналин, серотонин, и я буду как бы нормальным, здоровым человеком, все такое. А оказалось, что нет. Неважно, сколько времени я не пью, я никогда уже не вернусь к состоянию здорового человека в отношении алкоголя. А в анонимных алкоголиках говорится о том, что алкоголизм – это прогрессирующее заболевание со смертельным исходом или с летальным исходом, кому как нравится. На практике это означает то, что я могу не пить 10 лет, потом попробовать рюмочку, получить ощущение того, что у меня есть контроль. Этот контроль продлится какое-то время, допустим, там месяц, может быть, в лучшем случае. Потом мне захочется выпить больше, и буквально через какие-то считанные даже не месяцы, а недели, а в отношении моего здоровья ситуация будет ровно такая же, как если бы все эти 10 лет трезвости я пил. Вот эта вот проблема в том, что прогрессирующее заболевание, оно как бы не проявляется, пока я не пью, но прогрессировать оно прогрессирует. Ну вот я думаю, что этих двух мифов достаточно, да, о том, что невозможно научиться пить, и о том, что воздержание от алкоголя, оно выздоровление от алкоголизма не переносит. Это для меня было реально откровение.
Спасибо большое, Артём. Мне тут задали вопрос, который меня даже очень удивил сначала. Но попробую ответить. Может, вы, ребята, присоединитесь тоже. Короче, был задан вопрос, что... Сначала был задан вопрос, что самое страшное в трезвости у меня было. А сейчас был задан вопрос, что самое лучшее, какой самый лучший опыт у меня в трезвости, да? И мне реально, ну, пришлось задуматься. Я думаю, блин, а что такого-то лучшего? Я еще не счастливая, радостная, свободная. И, короче, я подумавши немножко хочу ответить, что, наверное, самое лучшее в моей трезвости на сегодня, что я вообще жива, короче. Вот это реально самое лучшее. И что я жива, трезва, и у меня есть надежда на лучшее. У меня есть надежда на то, что реально в какой-то день я проснусь счастливой, радостной и свободной. Это не является сегодня и вряд ли будет завтра. Но я верю и надеюсь, что когда-нибудь я смогу спикерить и сказать в своей спикерской, что я сегодня счастлива, радостна и свободна. Спасибо. Как бы вы ответили на этот вопрос, ребята? Например, Артём.
Самое радостное или самое хорошее, что у меня в трезвости, да, собственно, все. Я вот, честно говоря, это универсальный ответ, я могу также присоединиться к мирянину и сказать, что то, что я продолжаю жить, это уже очень хорошо, по-моему. Но как бы помимо этого, да, я наконец обрел какой-то контроль над своей жизнью. То есть даже не то, что контроль, да, моя жизнь просто стала немного более управляемой, чем до этого. И причина вот в чем. Как-то вот у алкоголика, да, такого как я, понятие об управляемости, особенно если он работает в высокотехнологичных структурах, да, вот это из серии, как это, амбивалентность и шизофрения в одной голове. То есть, с одной стороны, я четко знаю, что такое управляемость. С другой стороны, если дело касается моей жизни, то я вполне допускаю такие вещи, что я могу абсолютно искренне сказать, что, допустим, там, завтра у дочки день рождения. Я сейчас зайду на 5 минут к Корифану, мы с ним там, ну, по маночке пиво выпьем, и все. И пропасть на 3 дня. И никакого дня рождения у дочки не происходит. И, в общем, в итоге я через 3 дня, где-то на 4-й, очучиваюсь, или очухиваюсь, как вы хотите, где-то в больнице или под забором со сломанной ногой, страшным. Это называется неуправляемость. Вот моя, в моей жизни это прекратилось. Теперь те вещи, которые от меня зависят, потому что еще не все в этой жизни от меня и зависит, это тоже можно принять. Раньше-то я думал, что абсолютно все. Теперь я хоть, слава богу, принял. И это тоже делает жизнь гораздо легче, чем она была до этого. Но если вернуться к управляемости, то те вещи, которые от меня зависят, теперь я могу четко сказать, что если я запланировал прийти куда-то, сделать что-то, вернуться живым и здоровым, скорее всего, так и произойдет. По крайней мере, я приду и сделаю. Да? А вот этот элемент исчезновения большой доли неуправляемости, непредсказуемости, связанный с моим неадекватным поведением, употреблением алкоголя, он исчез напрочь. И это самая, самая хорошая вещь для меня, которая случилась.
А как бы ты, Владимир, мне очень интересно, как бы ты ответил на этот вопрос?
Ну, что я могу сказать? Я свободный, радостный, счастливый. У меня прекрасная жизнь. Вообще вся моя жизнь изменилась полностью в корне, абсолютно от той, которая была там, когда те 30 лет пьянства и теперешние 24 года трезвой жизни, это две, я, можно сказать, две жизни прожил. И, собственно говоря, я не жалею о тех, конечно, что там жалеть. Это был мой такой негативный опыт, который привел меня к сегодняшнему состоянию. И сегодня все хорошо, все прекрасно. Я вернул своих сыновей, которых я, как я рассказывал, я пропил. Сейчас у нас прекрасные отношения. У меня прекрасная жена, у меня куча друзей. Я сейчас уже не бродяжничаю, а я путешествую. Мог ли я себе представить в то время, что я 10 лет проживу в Лондоне? Я прекрасно прожил 10 лет в Лондоне. Сейчас уже вот я достаточно долго живу в Финляндии. У меня свой бизнес. У меня все хорошо, у меня прекрасно. Это я, спившийся, окончательно спившийся алкоголик, сейчас живу почти как нормальный человек. То, что говорил Артём по поводу вот, да, возврата какого-то контроля, какого-то управления своей жизнью, да, с помощью вот этой самой силы, более могущественной, чем моя собственная, ну или, как у нас говорят, Бога, как я его понимаю. Я еще раз повторюсь, у нас не религиозная программа, и никто не будет вас заставлять ходить там на какие-то там религиозные мероприятия, совершать какие-то религиозные ритуалы. Это личное дело каждого его отношения с Богом, и никто в эти отношения не будет лезть никогда. Вот, ну ладно. То есть, в общем-то, все хорошо, все прекрасно. Я обрел определенный душевный покой. моя жизнь полностью изменилась. Ну да, и как многие тут говорили, да, одно из самых таких основополагающих вещей – это я жив, и это хорошо. Во всяком случае, для меня. Спасибо.
Спасибо большое, ребята. Мне прямо хорошо стало на душе. А, да, кстати, хочу сказать, я совсем забыла, что у нас существует живая русскоязычная группа в городе Хельсинки, и у нас ребята приходят с разных стран и городов, просто хватает, что ты русскоязычный. И все. Вот что я хотела бы сказать.
Да, и напоминаю, что у нас есть сайт aarus.fi, там вы можете найти адрес нашей группы и номера, можете по ним звонить, спрашивать. С вами были анонимные алкоголики Финляндии, желаю всем трезвого вечера. А, у нас еще 4 минуты, оказывается, осталось. Давайте я, да, расскажу, что как раньше у меня не было выбора, а сейчас он у меня есть. Раньше все мое окружение было вокруг алкоголиков, алкоголя. Я после работы шла пить, и как бы все свое расписание. Ну, делала так, чтобы мне было легко попасть в окружение, где был алкоголь, и все у меня крутилось вокруг этого. А, придя в анонимные алкоголики, у меня появились какие-то планы, я начала достигать, наконец-то, целей, мои мечты начали сбываться.
Вот. Ой, круто. Блин, мне тут пришло в голову. Я очень вас, ребята, всех люблю, ну, Владимира, там, Тину и Артема, но я очень завидую Владимиру, пипец, вот я не могу с этим ничего поделать, потому что из него прямо прет вот это счастье, радость и свобода. А я как человек больной, как бы все-таки алкоголизм я причисляю к болезни, да, очень хочу этого поиметь. Но, с другой стороны, слава Богу, что у меня есть вера и надежда. И, конечно, ну, я думаю, у Бога свой календарь и свой таймтейбл. Как это по-русски? Ну, вы поняли, да, расписание. Что кто-то становится счастливым, радостным и свободным в программе, прям как с куста сразу. А кто-то там, ну, через 10 лет, через 20 лет, кто-то завтра. Я не знаю, когда у меня будет это, но я надеюсь и верю, что когда-нибудь это обязательно случится, потому что не зря же Бог оставил меня трезвой. А Бог моего понимания, хоть я и не какая-то там, знаете, верующая прям, что хожу в монастырь, там, с меня такое не сделаешь. Ну, короче, я верю, что мой Бог, он, короче, такой понимающий, нежный и заботливый джентльмен, который точно знает вот этот таймтейбл, расписание, и знает, что, может быть, я еще пока не готова быть настолько счастливой, радостной и свободной, как Владимир, потому что надо еще немножко поработать по шагам. Что-то в этом роде. Спасибо, ребят.
Я очень коротко. Для тех, кто нас слушает, если у вас проблемы, вы чувствуете, что у вас есть алкогольная проблема, и вы не сможете справиться с ней самостоятельно, возможно, вам стоит заглянуть к нам. По крайней мере, ни один человек, который это сделал, не пожалел.
Ой, слушайте, ребята, блин, извините, пожалуйста. Так, блин, мы же обычно на группах молимся молитвой о душевном покое. Может, в прямом эфире так сделаем? Давайте помолимся вместе молитвой о душевном покое. Она как бы, ну, я не умею там раз, два, три, я начну, а вы как бы со мной, пожалуйста, ну, поддерживайте меня, потому что когда молятся два или больше людей, то это по-любому как бы... По-любому работает.
Времени. Боже. Мы не успеваем, к сожалению.
А, ну окей.
Желаю всем трезвого вечера. До свидания.